Сегодня День Отца, и я буду проповедовать сегодня о пастырстве, и для этого есть много причин, и одна, наверное, из самых значительных причин заключается в том, что отцовство в огромной степени связано с пастырством. По сути дела, отцовство и есть в каком-то смысле, и есть пастырство. И если попробовать объяснить все то, о чем мы будем говорить сегодня, просто посмотрите, Бог сделал очень интересным образом семью. Рождается маленький человечек, и этот маленький человечек, он полностью зависим от родителей. И вот в семье есть мама, которая выполняет роль кормилицы, роль той, кто создает атмосферу, роль какого-то источника добра, света, теплоты, что чрезвычайно важно для формирования маленькой души, для формирования этого человечка маленького. Но вместе с тем в семье есть и тот, кто знает, куда они идут. Тот, у кого есть внутри достаточно сил и достаточно посвященности тому, чтобы брать и жену, и своих детей и вести в определенном направлении, в правильном направлении, вести туда, куда им нужно прийти. Это, пожалуй, задача номер один, которая стоит перед отцами. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на первые четыре стиха 5 главы 1 послания Петра. Так получилось, что мы по нашему, идя по нашему плану, то есть исследуя это послание, мы как раз подошли к этому стиху, и я думал, или же мне его отложить на следующий раз и взять какой-то текст, который больше говорит об отцовстве. Но я решил не делать этого по той причине, что отцы в огромной степени пастыри. И когда мы говорим о пастырстве, мы говорим о большой части ответственности, которая лежит на отцах. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти стихи. До того, как мы сделаем, я еще раз напомню, сделаем это, общую тему, общий контекст этого послания. Послание апостола Петра написано людям, которые жили в чрезвычайно сложных обстоятельствах. И апостол заботится о их жизни, он заботится о том, чтобы у них был прочный фундамент, внутреннее вдохновение, чтобы у них была способность преодолевать сложности, в которых они находятся. И он пишет это послание, излагая шаг за шагом, ступенька за ступенькой, формируя их сознание, чтобы они могли иметь ясный взгляд и внутреннюю силу. Взгляд на то, как жить, и внутреннюю силу жить так. Мы уже не раз говорили о общей схеме этого послания, о том, что апостол обращает их внимание на небеса, он говорит о благодати, он говорит о практическом действии благодати, он говорит о слове, роли истины Священного Писания в жизни, в формировании. То есть он учит их побеждать. И вот в самом конце он обращается к тем людям, которые играют особую роль в обществе Божьем. Среди народа Божьего Бог так устроил, есть те люди, которые постарше, есть те люди, на которых Бог положил ответственность. Причем очень часто эта ответственность совсем не заключается в том, что у человека есть должность. Есть определенные люди в теле Христова, которые поставлены Богом. Поставлены Богом вот в каком смысле. У них есть способности, у них есть опыт, у них есть возраст, у них есть личное знание Бога, и поэтому они, некоторые из них стоят в каком-то положении, а то есть имеют должность ответственную. Некоторые не имеют должности, но имеют влияние, может быть, на маленький круг, может быть, чуть-чуть на более широкий круг людей. Таким образом, в плане Иисуса Христа установлена такая структура, как живет Церковь Божия. За последние 2-3 года мы достаточно много говорили о пастырах, говорили о пастырстве. Если вы помните, у меня была целая серия проповедей 1,5 года тому назад, где мы детально разбирали, что значит пастырство в церкви. И, кстати, мы подробно исследовали эти 4 стиха, о которых мы сегодня будем говорить. Поэтому я решил сегодня не повторяться, то есть не делать то же самое изложение, которое, я думаю, свежо в памяти многих, хотя это всегда полезно повторять и снова видеть эту божественную структуру и божественную картину. картину, как он построил церковь Иисуса Христа. Я бы хотел сегодня посмотреть на эти стихи немножечко под другим углом. Я хочу, поняв его смысл или напомнив его смысл, увидеть, попробовать увидеть, как эта истина применяется в пастырстве, с которым сталкивается каждый отец. Каждый человек, который несет ответственность за кого-то в своей жизни. В данном случае мужчины, отцы, они все в каком-то смысле пастыри. Если мы вернемся назад, далеко туда, еще до вперед, когда еще не было закона Моисеева, то вы можете увидеть в истории, и Библия говорит об этом, что отцы выполняли роль священников и пастырей. Тогда еще не было структуры установленного священства, и поэтому благочестивые отцы, они беспокоились о своих детях, они заботились о них. И они совершали то, что совершал Иов, как об этом написано в Иове, в книге Иова, 1 глава, 5 стих. Послушайте, здесь достаточно подробно рисуется картина вот этого отцовского священства или патриархального священства, которое было нормой до того, когда закон появился. Когда круг пиршественных дней совершался, речь идет о том, что у него было 10 детей, и они собирались в домах у каждого по очереди, вместе пиршествовали. То есть раз в месяц или в какое-то время они собирались, и они вместе радовались там. Когда этот круг совершался, Иов посылал за ними и освящал их. Вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Кстати, слово «похулили Бога», оно стоит в контексте, помните, когда жена подходила к Иову и говорила: «Похули Бога и умри». То есть это «вырази свое недовольство Богу, пойди против Него». Таким образом, Иов, понимая, что его уже взрослые дети, они живут сами, и в общем, как ему казалось, скорее всего, он был уверен, что они живут более-менее правильно. Но где-то внутри он беспокоится, а вдруг что-то неправильное возникло в сердце какого-то из них. И поэтому он посылал за ними, и он совершал специальное служение. Он понимал, что он лидер здесь, он старший человек. И он понимает важность того, какую роль этот старший человек может играть для своих детей. И они ему были дороги. И так как они были ему дороги, он шел к Отцу Небесному. Он совершал эти жертвы. Он беспокоился о их духовном состоянии. Он нес на себе эту ответственность. Эта ответственность, естественно, лежит на каждом отце, на каждом христианине, на каждом человеке, которому Бог дал в ответственность кого-то. После того, как был дан закон Моисеев, право приносить жертвоприношение стало принадлежать только священникам. Но это не избавило отцов от ответственности. Закон отчерчивает эту ответственность более конкретно и более ясно. Например, 6 глава Второзакония с 4 стиха написано о том, что отцы должны были быть примером посвящения Богу и любви к Нему. Заметьте, это пастырская роль отца. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Друзья, это фундамент для той пастырской роли, о которой он скажет сейчас чуть-чуть ниже. Когда мы говорим о пастырстве, отцовском пастырстве сегодня, мы сталкиваемся с серьезнейшей проблемой. Проблема заключается в том, что мы, отцы сегодня, взрослые мужчины, те, которые имеют опыт в жизни, те, которых Бог поставил. Если Бог дал вам детей, Бог поставил вас, вас никто не рукополагал. Вообще-то рукополагали во время бракосочетания. Вот, во время бракосочетания вас рукоположили на то, что вы будете священником семьи своей. Вы принимаете роль, о которой написано: муж есть глава. И раз вас поставил Бог на это положение, Бог ожидает от вас духовного лидерства. Сегодня, конечно, это очень сложно. Потому что сегодня так много всяких ярких огней вокруг нас. Так много всего, куда отцы бегут сами. И они забывают об этом. Люби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью твоей, всеми силами твоими. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Кроме того, в ответственность отцов входила забота о взращивании их духовно, взращивании детей своих духовно, посредством целенаправленного питания истиной божественного слова. Второзаконие 6, 7 стих. «И внушай их детям твоим». Вот эти слова. Это задача отца. «Внушай их детям твоим». «И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Друзья, здесь речь идет о формировании богоцентричного, библиоцентричного мировоззрения. И это ответственность отцов, друзья. Бог поставил так, есть семья, есть определенная структура. Отец любит Бога всем сердцем, понимает важность Его слова, и он ищет всякую возможность, он ставит перед собой цель везде, дома, где-то вне дома, где-то в каких-то ситуациях один на один. Он ищет каждую возможность для того, чтобы сформировать мышление. Вот то последовательное, подробное описание, оно связано с тем, что нужно помочь ребенку видеть все. Посмотрите, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. То есть везде и во всех ситуациях. Нужно научить ребенка мыслить сквозь призму богоцентричности. И в этом задача отца, друзья. Опять-таки, сегодня мы говорим о проблеме, я чуть позже коснусь этого немножко глубже. Мы сегодня говорим о проблеме того, что отцы, во-первых, сами мало живут Богом, мало любят Его, недостаточно любят Его. Во-вторых, мало отцов ставят перед собой цель. Вот растет этот ребеночек, этот маленький человечек растет, и у этого человечка сейчас, в это время, закладывается система ценностей, на основе которого он будет думать, он будет принимать решения, он будет чего-то желать, он будет направлять свою жизнь. И если сейчас вы не заложили эту систему ценностей, она будет заложена кем-то. И потом вы столкнетесь с противодействием одной личности и вашей личности. Вы столкнетесь с фактом, когда этот человечек маленький хочет не того, что правильно. И он этого хочет, это его личность. Вы будете его наказывать, вы будете из него выбивать. Но у него уже внутри заложена эта неверная ценность. Вот почему здесь описано так, это каждое мгновение отцовства дорого. А точнее, каждое мгновение отцовства будет что-то стоить. Или вы сейчас заплатите эту цену, поработав над этим сознанием. Или же вы и ваши дети будут платить эту цену всю жизнь. Тогда, когда что-то неправильное, неверное, плохое заронилось в сердце, в этой очень питательной почве, очень такой восприимчивой почве укоренилось, и потом его не выковыришь оттуда. И потом, вырывая оттуда, придется причинить много боли, придется разворотить все это, чтобы вытащить все корни. Второзаконие 4 глава. Отцы должны были делиться опытом личного познания Бога, рассказывая детям, что Бог с ними сделал. 9 стих. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». То есть расскажи детям о том, что Бог с тобой делает. Сколько отцов имеют такие откровенные разговоры с детьми, в которых они открывают свою душу и говорят: «Вот как Бог меня вел». Вот как Бог меня воспитывал, вот как Бог формировал меня, вот какие чудеса в моей жизни Он сделал. Это ответственность отцов, мы видим на страницах Ветхого Завета. Кроме того, отцы должны были регулярно приводить сыновей в храм, учить их служить Богу, приносить жертвы, жертвовать десятины, Второзаконие 16:16 написано: «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. Никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, который он дал тебе». Весь мужской пол включал мальчиков, подростков, начиная с 12 лет. Отцы были ответственны за то, чтобы брать этого маленького мальчика, вести его в храм и учить его, что происходит здесь, чтобы он знал, что это служение Богу, которое чрезвычайно важно и которое, к которому он должен прилепиться сердцем своим. Если мы посмотрим на Новый Завет, пасторская роль отцов подтверждается и в Новом Завете. Ефесянам 6:4: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Кстати, вы знаете, что нет повеления в Библии к церкви воспитывать детей. Повеление к церкви следующее. Церковь, служители церкви снаряжают отцов, а отцам дано повеление воспитывать детей. Церковь поможет, церковь имеет ресурсы, здесь есть проповеди, здесь есть пастыри, которые посоветуют, но воспитать детей церковь не может. По определению, нет ресурсов, нет инструментов таких, нет взаимодействия такого, которое имеют отцы со своими детьми. Отцы находятся в положении наибольшей близости к детям. Я знаю некоторых детей, или многих детей, многих родителей знаю. И иногда мне кажется, что это такой хороший мальчик. Просто потому, что я вижу его 2 часа в неделю причесанным, и когда его родители проинструктировали, чтобы он сидел очень ровненько и спокойно, и он кажется просто, как будто только с неба сошел ангеленок. Но я знаю, что родители знают этого ангеленка немножко еще с другой стороны, какие-то еще dark sides of that angelic being. То есть у него еще какие-то стороны, которые не так ярко выглядят. Так вот, отцы, они находятся, во-первых, очень близко к ребенку, чтобы видеть его. И, во-вторых, они имеют власть. Я не могу наказывать ваших детей. Вы можете. И не только вы можете, а вы обязаны это сделать. То есть, когда мы говорим о пасторстве, отцы – это пастыри номер один для детей. Если вы не оказали пасторство, не думайте, что его кто-то окажет. Тогда ваши дети, они попадают под влияние каких-то разнообразных сил. И вот какое-то суммарное влияние останется на них. Где-то они на молодежном что-то услышали. Где-то на интернете что-то прочитали. Где-то их друзья что-то сказали. Где-то они увидели у кого-то в школе. И таким образом складывается суммарная составляющая. И если вы не находитесь там, чтобы знать, а что ты услышал сегодня, а как это складывается с системой ценностей Божьей, а каким образом оно проникает в твое сознание, а что оно делает с тобой, если вы это не сделаете, вы хозяин там. Вы глава там, вы управляющий, поставлен Богом. Если вы этого не сделаете, тогда ваши дети, они попадут под мощное влияние всех этих агрессивнейших сил, которые разрывают современное молодое поколение на части. Итак, это вступление. Вступление, которое помогает нам видеть, почему важно пасторство и почему отцы это пастыри. Давайте посмотрим на наш текст, который мы сегодня попробуем быстренько изучить. 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Как я уже упомянул в самом начале, этот текст касается прежде всего пастырей, прежде всего пресвитеров, прежде всего меня и всех братьев, которые несут здесь служение у нас, их около 30, наверное, разных руководителей групп, то есть они выполняют пасторскую работу. Этот текст прежде всего касается нас, но он не в меньшей степени касается каждого пастыря, который является пастырем своего дома, который несет ответственность за тех овечек, нескольких, которых Бог дал вашу ответственность, дал вам вашу жизнь. Этот отрывок, естественно, делится на две части, и он делится таким интересным образом. Есть начало, есть конец и середина. И начало и конец говорят об одном и том же. И середина, она представляет нам сущность того, что представлено здесь в нем. Я это назвал так. Первое – это мотивация к пастырству. И второе – сущность пастырства. То есть апостол Петр сначала мотивирует к пастырству, и потом объясняет суть пастырства, и в конце опять добавляет штрих небольшой к мотивации или к той же части, где он мотивирует. Давайте посмотрим на эту первую часть. Пасторство играет чрезвычайно важную роль в народе Божьем. Вообще, если вы посмотрите на Ветхий Завет, и Новый, кстати, Завет. Сегодня Женя читал в самом начале текст из Евангелия Иоанна, слова Иисуса Христа, где образ пастыря и овец очень большой степени он используется для того, чтобы передать реальность духовных ценностей. Очень многие вещи в духовном мире трудно объяснить простым, абстрагированным или абстрактным языком. То есть, когда мы говорим о любви, о верности, о разных божественных качествах, нам трудно представить их, пока мы не сравним с чем-то. Так вот, сравнение, которое часто используется в Священном Писании, это образ пастыря и образ овец. 22-й Псалом, 1 стих. «Господь пастырь мой». Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. То есть издавна народ Божий понимал, что Господь, то есть Бог наш, он его можно сравнить с пастырем. Как пастырь относится к овцам, как добрый пастырь заботится об овцах. Точно так Господь наш заботится о нас. 99-й Псалом призывает народ и говорит следующее. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, овцы паствы Его». То есть нам нужно понимать, мы понимаем, что Он добрый пастырь, и нам нужно понимать, что мы Его овцы. Мы имеем вот такое взаимоотношение, как у пастыря с овцами, так это взаимоотношение и между народом Божьим и их Господом. Иоанна 10:14, мы читали сегодня эти слова, этот же образ использует Иисус Христос. «Я есть пастырь добрый», Он сам себя называет. И дальше объясняет, «Я знаю своих, и свои мои знают меня». Чуть позже в этой же главе Он пишет, 27 стих, «Овцы мои слушаются голоса моего». То есть Он есть пастырь, мы Его овцы. Вот эта динамика сравнения, она присутствует и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Дух Святой использует этот образ пастырь и овец, чтобы помочь нам понять важные принципы реальности духовной жизни. Давайте посмотрим сначала на сам пример, и потом от него мы посмотрим образ, который он отражает в духовной реальности. Во-первых, овцы, они очень зависимы от пастыря. Это животное, которое само не выживет. Очень трудно ему самому выжить. Много разных причин. Например, овцы нуждаются в питании, и они с трудом находят это питание сами. Причем они не всякую траву могут есть. Кроме того, овцы нуждаются в питье, и они очень привередливы к сути того, что они могут пить. То есть они не могут пить стоячую воду, и они не могут пить из бурного ручья. То есть их нужно привести, помните, написано, «Он водит меня к водам тихим». То есть это мирно текущая вода. Пастырь должен привести овцу на пастбище, он водит меня, он покоит на злачных пажитях. То есть это пажити, где овца может получить пищу. И он должен привести к определенной воде. Если овца упадет на спину, то она никогда сама не поднимется. Ее нужно поднять. Очень много таких вещей, более того, в ее самой жизни много таких вещей, в которых без пастыря она не может прожить. По этой причине Библия и использует этот образ для того, чтобы показать, овцы беззащитные, нуждающиеся, им нужен тот, кто защитит, тот, кто накормит, тот, кто напоит, тот, кто поможет им жить, тот, кто вытащит там, где упадет. Итак, овцы – это беззащитные, и Бог – пастырь добрый, который делает все это, заботясь о нас. Теперь, когда мы говорим о пастырстве, о нас, о людях, которые выполняют эту функцию, мы, по сути дела, мы не пастыри, мы подпаски. Если кто жил в России когда-то или помнит, то был пастух, и у него был подпасок. Или здесь апостол пишет «сопастырь». Ну, «сопастырь» – это звучит так очень профессионально. Вот. А подпасок – это тот, кто помогает пастырю. Так вот, есть пастыреначальник Иисус Христос, который пасет каждого на злачных пажитях, каждого христианина. И есть у Иисуса Христа помощники, подпаски. Вот почему апостол начинает эту часть послания с обращения к этим людям. Он говорит: «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться». Слово «пастыри» – это «пресбютерос». От этого слова происходит слово «пресвитер». Это слово в своей сути, оно отражает возраст, зрелость, опытность. То есть он обращается к людям, которые среди христиан тогда жили, которые были более зрелые, были более опытны. Вот. Иногда эти люди были поставлены, то есть они были рукоположены и поставлены. Иногда до этого не дошло еще, они еще формируются, но они уже есть там, эти люди, которые имеют от Бога эту ответственность. То есть эти пресбютерос, они с одной стороны звучат, когда мы смотрим отсюда, они звучат как люди очень такие опытные, зрелые. Но когда мы посмотрим оттуда, сверху, то это всего лишь подпаски. То есть Бог понимает, что это несовершенные люди, и они не осуществляют свою собственную программу. Они являются только проводниками Божьего пастырства для того, чтобы помочь каждому из нас правильно развиваться и правильно жить. К этим людям апостол обращается с просьбой. Он говорит: «Пастыри ваших умоляю». Это слово «паракалео», еврейское, греческое слово, которое этим словом назван Дух Святой, Утешитель. То есть это такое мягкое, но сердечная просьба. Есть на это причина, почему апостол обращается именно так к ним. Причина заключается в том, что пастырство – это очень сложное дело. Очень нелегкое дело. Это точка ответственности. Это точка, в которой этот человек связан с очень многими вещами. Человек, который несет ответственность за других. Он прежде всего сталкивается со своими собственными проблемами. Это его собственный рост. Это его собственные искушения. Это его собственная борьба. Это его собственные победы и поражения. Это первая точка, в которой этот человек, если он чуть-чуть постарше других, я имею в виду поопытнее, он видит это острее, чем видят другие. Он находится в этой борьбе в большей степени, чем другие. Но кроме этого, это огромная ответственность за веренных ему Богом людей. Это забота о них. Это их искушение, которое на его сердце. Это их борьба. Это их поражение. Это их успехи, и их радости, и их скорби. То есть, когда мы говорим о пастырстве, то это такое положение, в котором на человеке лежит нагрузка, очень большая нагрузка за себя самого и за людей, которые вокруг него. Причем, чем шире круг этих людей, за которых он отвечает, тем больше это давление, то есть больше разного рода людей, больше разных процессов, которые происходят. И если человек серьезно занимается или наполнен, его сердце наполнено заботой о всех этих людях, как Павел пишет, помните, он говорит, кто кто находится в искушении, за кого бы я ни воспламенялся. То есть это серьезный процесс, который берет всего человека. Плюс ко всему. Плюс к тому, что пасторство – это сложное явление, оно не заканчивающееся явление. Если человек пастырь, то у него нет окончания рабочего дня, у него нет выходного и у него нет отпуска. То есть все эти люди в сердце. Это касается как пастырей в церкви, так и отцов, друзья. Если Бог дал вам детей, у вас больше, вы уже не будете уволены с этой должности никогда. У вас не будет такого периода, когда вы свободны от этой ответственности, даже если вы не рядом с детьми. Вот почему апостол обращается и говорит: «Я умоляю вас». Он знает, что это трудно, и он знает, что это в то время даже опасно было. И не только в то время. Большая часть истории христианства, пастырство было опасным делом. За пастырство могли вперед, если мы говорим за всех людей, которые там в церкви, то вот кого гнали первыми? Пастыри. Кого сажали в тюрьмы первыми? Всех остальных тоже иногда сажали. Но пастыри первых сажали. Пастыри штрафовали вперед. То есть, когда мы говорим о жизни, динамике жизни церкви, то действительно это очень сложное положение, которое далеко не все готовы занимать. Или занимая, далеко не все готовы выполнять, нести свою ответственность в этом месте. И поэтому он говорит, понимая, что это трудно, он говорит: «Я умоляю вас». Он не приказывает им. Он знает, что не поможешь приказам здесь. И он, умоляя их, подчеркивает: «Я сопастырь». Вот аргумент, который им приводит к мотивации, он говорит: «Я тоже рядом с вами. Я знаю, что это такое». Сопастырь. И дальше он продолжает эту мысль. И свидетель страданий Христовых. Он говорит: «Я знал лично пастыря начальника. И я видел, какие страдания он перенес». И здесь же добавляет еще один элемент мотивации и соучастник в славе, которая должна открыться. То есть я знаю славу Христа. Я живу надеждой, что я буду соучастником этой славы. И он в 4 стихе говорит: «И эта слава вам принадлежит». В этом мотивация. 4 стих 5 главы. «И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядаемый венец славы». Каждый из нас, кто занимается пастырством, кто несет духовную ответственность за других, является соучастником великого славного дела формирования души, формирования церкви. Это трудное дело, которое связано со скорбями. Это великое дело Иисуса Христа. Он пастырь и начальник. И каждый из нас служит Христу. И каждый из нас является Его подчиненным. Когда апостол Павел пишет, обращаясь к мужьям, он подчеркивает прежде всего этот фактор. 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, вы его подчиненный. От него получаете задачу. Он ваш глава, чтобы вы могли выполнить свою функцию главы и пастыря в вашем доме». Роль отца и мужа в семье – это нечастный вопрос, друзья. Если, парни, кто-то сейчас думает жениться, или если кто-то женился уже, не подумав, может быть. Подумайте о том, что тогда, когда вы принимаете от Бога невесту или вашу жену, вы принимаете вместе с ней ответственность пастырскую. Да, конечно, в церкви есть те люди, которые помогут. С вами проведут premarital counseling. Помогут вам понять, как подойти к этому. Есть пастыри, которые открыты и готовы помочь тогда, когда возникла сложность, когда не знаешь, как поступить. Но никто не выполнит вашей работы, которую только вы можете сделать для своей жены и для своих детей. То есть это не частное дело, это не так. Я живу, как хочу, я строю свою семью так, как мне нравится. Друзья, глава Христос, и у Него есть инструкции, у Него есть план. И у Него есть ясное ожидание, что Он ожидает от каждого из нас. Это чрезвычайно важно понять. Воспитание детей – это большая и серьезная работа. Ее не сделает за нас никто, Это то, что должно быть естественной частью нашей жизни. Кстати, недавно я услышал статистику, что в США отцы в среднем разговаривают со своими детьми что-то около 10 секунд в день. То есть примерно минута в неделю. Это такой meaningful conversation, то есть когда отцы говорят с детьми, чтобы дети их услышали. При этом телевизор разговаривает с детьми 4-5 часов в день. Это еще не считается интернет, text messages, всякие разные другие источники. Теперь смотрите, что получается. Вот ваш ребеночек, и Бог дал вам ответственность быть его пастырем. То есть он возложил на вас ответственность, чтобы вы могли пасти стадо. Вы могли сформировать этот ум маленький. И вы говорите с ним, ну я надеюсь, что в нашей церкви статистику, если сделать, будет больше, чем 10 секунд. Ну, наверное, секунд 60 может быть. Может быть, даже у кого-то еще больше. Может быть, ну, полчаса я боюсь сказать в день. Это, наверное, много. Может быть, больше. Но сравните теперь вот с тем вкладом, который вы делаете, с тем вкладом, который делают вашего ребенка. Учителя в школе, книжки, которые они читают, телевизор, интернет, их друзья. Практически они пастыри вашего ребенка. Это реально. Они формируют его мышление. Они формируют его ценности. Вот почему апостол говорит и подчеркивает. Послушайте еще раз. Пастыри ваших умоляю. Пасите Божие стадо, какое у вас. Апостол Петр умоляет пастырей, всех, у кого есть в ответственность или под чьей ответственность есть души. Пасите Божие стадо, какое у вас. Как вы пасете ваше стадо, которое вам доверил Бог? Давайте посмотрим на принципы пастырства. Что Бог ожидает от каждого отца, от каждого пастыря? Центральная часть этого места Писания, она посвящена этому краткому, но очень емкому изложению сущности пастырского служения. Апостол представляет пастырство тремя действиями, а точнее здесь одно главное действие и дальше еще две грани, которые помогают нам увидеть точнее эту общую картину. Второй стих. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Я сформулировал эти три грани пастырского служения, выразил их следующими терминами. Это забота, это ответственность и пример. И каждая из этих граней чрезвычайно важны. Опять-таки меня удивляет, продолжает удивлять конкретность Священного Писания. Бог позаботился о нас, чтобы объяснить все настолько ясно, чтобы мы только брали и практически жили этим. Итак, первое – забота. Пасите Божие стадо, какое у вас. Повеление «пасите» включает в себя очень многое. Давайте вернемся к образу овец и пастырей. Значит, задача пастыря, в задачу пастыря входила достижение такого полноохватного, всеобъемлющего блага стада, за которое он ответственен. Это сегодня, когда речь идет о производстве этих животных разных на фермах, то там, может быть, вы видели где-нибудь, может быть, на картинках, может быть, сами видели, стоят эти бедные животные в клетках, и возле них идет конвейер с едой. Так вот, это не пастырство. Это не есть пастырство. Пастырство не заключается в том, чтобы просто обеспечить огромным количеством еды своих овец. Пастырство гораздо больше себя включает. Там сотни различных деталек. Это, его можно выразить одним словом, очень ярко. Это искренняя забота о благе этих овец. О их развитии, об их питании, об их безопасности, о их здоровье, о том, чтобы у них все было вовремя, чтобы было в должной пропорции, сколько нужно и когда нужно. Как я уже сказал, прежде всего, он обеспечивает их питанием, для этого он ведет их туда, где есть хорошая трава. То есть пастырь реально ведет их туда, где есть хорошая трава. Он знает это место, где есть хорошая трава, и он ведет их туда. То есть наша задача заключается знать, где есть хорошее питание, и привести овец туда, чтобы они могли иметь это питание. Кроме того, он обеспечивает водой, овец водой для питья. Я уже сказал, что это особый тип воды. Кроме того, у пастыря есть задача обеспечить безопасность овец, защитив от диких зверей и не подпуская к крутым обрывам, где они могут сорваться. У него в его задачу заключалось также наблюдение за их здоровьем, чтобы они не заразились чем-то, и чтобы, если они заболели, чтобы помочь им, что можно сделать в данной ситуации. Так вот, пастырство душ в большой степени связано с теми же самыми задачами, только в духовной сфере. Его цель – духовное развитие и благополучие души человека. Друзья, если Бог дал вам детей, ваша задача заключается в том, что вот есть человечек, чья духовная жизнь определит его вечность прежде всего, и во-вторых, качество его жизни здесь. И когда этот человечек растет в вашем доме, этот период – это период интенсивнейшего формирования того, кто он есть. Что же формируется в его сознании? Что происходит? Что должно происходить? Я вам назову три вещи. Есть, конечно, много разных деталей, но три вещи, которые чрезвычайно важны. Они важны и для нас, пасторов, я имею в виду пасторов в церкви. И они важны для пастырей, для детей, для родителей, которые занимаются пасторством своих детей. Когда Адам и Ева согрешили, во время грехопадения у человека было нарушено очень много разных аспектов его жизни. Так вот, три из них, они достойны того, чтобы мы особо обратили на их внимание сейчас. Эти три аспекта. Давайте мы прочитаем сначала 6 стих 3 главы Бытия, и потом посмотрим на эти три аспекта. Эти три аспекта выражены следующим образом. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел». Смотрите, что произошло в момент грехопадения. Когда Бог создал человека, Бог создал человека способным понимать три важных вещи. Что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо, что красиво и некрасиво. Но понимая эти три вещи, Бог оставил право определять стандарт, что хорошо и плохо, правильно, неправильно, красиво, некрасиво, самому себе. То есть только Бог определяет, что хорошо и что плохо, что правильно, что неправильно, что красиво и что некрасиво. Только Бог может правильно определить все это. Смотрите, что получается. Дьявол подходит к Еве и говорит: нет, ты сама можешь это определить. Смотрите, она смотрит на плод, который ужасен в самой сущности своей. И Бог сказал: от этого плода не ешь, потому что самое страшное придет, смертью умрешь. Как только человек отрывается от Бога и становится в независимую позицию, он думает, что он сам может определить, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, что красиво, что некрасиво. И посмотрите, что мы видим здесь. Как только Ева оторвалась, она смотрит на этот ужасный плод. И она видит, что это дерево хорошо для пищи. То есть, если мы посмотрим в оригинальном языке, его можно есть. Это правильно, что его есть. Бог сказал: не ешь. А она смотрит и видит: можно есть. Следующее. Приятно для глаз. Плод красив и привлекателен. Заметьте, что происходит. Это внутри этого человека, внутри Евы. Она живет, она же человек. Она же не робот. Она же не машина какая-то. И она смотрит на этот плод, который ядовитый, на этот наркотик, на этот ядосодержащий препарат. Она смотрит на него, и она видит: можно. Все сказали: нельзя. А в действительности можно. И дальше говорят, все сказали, it's ugly, это плохо, а я вижу, это красиво. И дальше она говорит, это хорошо, оно вожделенно, я его хочу. Это результат греха. Теперь рождается маленький человечек, и он рождается уже с этими тремя presuppositions, с этими тремя базовыми предпосылками. Он рождается с тем, что он уверен, что он знает, что правильно, что неправильно, что красиво, что некрасиво, что хорошо и что плохо. Так вот, ваша задача, отцов, заключается не просто в том, чтобы водить ребенка в собрание, и не просто в том, чтобы Библию читать, а ваша задача заключается в том, чтобы привести его и гармонизировать с Богом, чтобы этот ребеночек правильным видел правильное, то, что Бог считает правильным. И хорошим видел то, что Бог считает хорошим. И красивым видел то, что Бог считает красивым. Если вы этого не сделаете, друзья, то тогда эти три понятия будут определены миром, людьми, которые считают сами, что правильно, что неправильно, хорошо и плохо, красиво и некрасиво. Когда мы говорим о пасторстве, пасторство включает в себе не что иное, как формирование мировоззрения. Эта же задача лежит и на нас, на служителях. Вот почему Библия много говорит о проповеди, об учении, о душепопечении, которое включает в себя формирование правильного мышления. Но наша задача уже гораздо более сложная. Я имею в виду наша задача как пастыри. Наша задача, в принципе, заключается в следующем. Смотрите, мы проповедуем Иисуса Христа и Евангелие с тем, чтобы Бог использовал эту проповедь, чтобы человек, сокрушившись перед Богом, пришел и сказал, я готов принять господство Иисуса Христа. И вот тогда, когда человек готов принять господство Иисуса Христа, когда он это принял, мы тогда его учим тому, что говорит Иисус Христос, чтобы он теперь перетрансформировал себя и научился, что же Христос считает правильным, что Христос считает хорошим и что Христос считает красивым. Это уже процесс взрослого человека, который сознательно, если он хочет этого делать, мы ему поможем. Если человек не хочет... Если почва человека каменистая, помните эти четыре почвы, хоть сколько туда сей правильно? Или же если эта почва пропитана тернами, когда он вроде бы принимает, но живет заботами житейскими, плода не будет. В ситуации с пасторством детей совершенно иная картина. Они вами вам подвластны. Если я возьму сейчас маленького человечка, вот там вот Майк у нас сидит, вот, если бы он вышел, но он не выйдет сейчас, я его могу взять вот так и повести. Он может идти, может плакать, но все равно я могу его повести. Когда этот Майк вырастет вот таким, если он захочет, я могу его повести. Если не захочет, у меня уже не будет силы его повести. Точно так вы и отцы. Пока этот маленький человечек, у вас есть сила, у вас есть достаточно влияния, чтобы научить его правильным ценностям. В этом и есть пасторская забота. Все остальное меньше, чем это. В этом и есть ваша ответственность. Ваша ответственность, you need to indoctrinate him. В самом настоящем, полном смысле этого слова. Вам нужно вложить в ее ум правильную систему мышления. Почему? Потому что этот же человечек, он сам будет думать, он сам будет оценивать, и он сам будет желать. Вы не можете желать за него. Вам нужно научить его желать правильное. В этом и есть покоит и ведет к водам. В этом и есть задача. Это самое главное. Священное Писание очень много говорит об этом. Некоторые люди, опять-таки, не совсем готовы видеть, и они говорят о том, что ты не можешь доминировать над ребенком, ты должен дать ему свободу, ты говори ему, вот есть истина, но вот есть еще другие системы, есть еще буддисты, есть панки, Вот. А есть, давай я тебя свожу в даунтаун, в Портленд, и посмотришь там людей, которые считают, что это красиво. У которых здесь один клок зеленый, а здесь коса красная. И it's diverse understanding of what is beauty. То есть, есть люди такие, которые думают, что их задача заключается в этом. Так вот, я не знаю, в какую Библию они уверовали. Библия, которая дана Богом, говорит о другом. Библия говорит: научи. Научи, а в наше время не просто научи, а научи еще так, чтобы не позволить каким-то другим системам undermine или подрубить твое учение. То учение, за которое ты ответственен. Апостол Павел когда-то учил этому молодого служителя Тита. Титу 2 глава 1 стих. Ты же говоришь, что сообразно со здравым учением. И дальше говорит, что правильно. Что правильно? Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы, в вере, в любви, терпении. То есть, если старцы не такие, это неправильно. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Дальше о молодых женщинах, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми и так далее. О юношах. Юношах также увещевай быть целомудренными. То есть практически почитайте все послания, и они имеют огромную часть в себе, которая учит нас тому, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, и что красиво, и что некрасиво. Наша задача – сформировать в детях правильную систему ценностей. Почему отцы этим не занимаются? Есть несколько причин. Одна из самых больших причин – это беспечность и лень. Это трудное дело, это самое трудное дело, от которого, как я уже сказал, нет выходных, вы не можете. Если у вас родился ребенок, there is no way out, до гробовой доски. Он ваш сын, она ваша дочь. Даже когда она выросла, все равно она ваша дочь. Все равно вот эта отцовская связь, функции разные, конечно, в разный период времени. Так вот, беспечность и лень, очень многие отцы, они просто не видят важность этого. Этим, кстати, страдали священники во времена пророков. Помните, Иеремия пишет, что пророки были, которые не пасли народ. Они просто пасли сами себя. Есть вторая ошибка. Это формальное вбивание истины, в кавычках, если можно так сказать, в сознание детей. То есть отцы заставляют детей ходить в церковь, слушать истину, не замечая того, как они внутри противятся истине. И цель не достигается. То есть формирования ценностей нет. Ценности другие там формируются. Этим страдали фарисеи и книжники, которые требовали законнического послушания всяким разным вещам. Или же минимальное просвещение детей истиной без глубокого понимания того, как она ими воспринимается. Что происходит в этом маленьком уме. То есть нет измерения. У каждого отца должен быть инструмент, в котором вы точно уверены, что думает ваш ребенок. Какой результат приносит ваша работа. Иначе вы можете идти параллельным курсом со своим ребенком. Вы идете, и вы думаете, что он думает вот так, а он просто говорит вам то, что вы хотите слышать. И так далее. Отсутствие контроля за источниками информации, которыми заполняется сознание ребенка. Неточная оценка возможностей детей. Кстати, это еще одна очень большая ошибка. Друзья, ее делают многие люди, которые особенно сами выросли в таком очень законническом духе дома. И потом они тогда говорят: меня родители вот так сильно держали, я должен дать детям возможность самим думать, определять. И вроде бы идея хорошая, да, нужно воспитывать их ответственность, но в данном случае родители не обеспечивают лидерство, то есть они, наоборот, идут за детьми, а дети ж не могут сами выбрать, у них нет еще ума правильно, у них нет способности. Вот почему Священное Писание повелевает отцам: и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. Воспитывайте, взращивайте, формируйте их внутренний мир в учении и наставлении Господне. Итак, это главная часть – забота, пасторская забота. И вторая грань – ответственность, а точнее ответственное отношение пастыря к процессу формирования душ. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним. Несколько слов по поводу этого термина «надзирая». Это слово по-гречески звучит «епископео». От него происходит русское слово «епископ». «Епископео» очень мало связано с этой должностью. Это не должность. Это тип пасторской работы. Суть ее в следующем – проявлять внимание, наблюдать, заботиться, принять ответственность о заботе или заботясь о ком-то. Ответственность, чтобы заботиться о ком-то. То есть, когда мы говорим о пасторстве, Бог повелевает: «Пастыри ваших умоляю, пасите, наблюдая». Наблюдая – это значит иметь постоянный мониторинг, который позволяет тебе иметь точную картину, что происходит. И этот мониторинг проводится не с целью того, чтобы уловить, унизить, ущемить. Это наблюдение с целью того, что видит тенденция пошла, это ослабит моего сына. Что мне сделать, чтобы помочь здесь? Вот эта информация, которую он воспринимает, она вредна. Я закрою эту информацию. Что я могу противопоставить, чтобы этот ум мог получить правильную информацию по этому вопросу? Вот в этом смысле наблюдая. Наблюдая – это проявлять внимание, которое исходит из заботы. То есть человек заботится о ком-то, и он постоянно мониторит. В каком-то смысле мы, как пастыри в церкви, мы это делаем. Я вам объясню несколько таких штрихов, которые были на протяжении вот этих 10 лет и сейчас происходит. Наблюдая за церковью, мы видим, вот здесь у нас слабое какое-то явление, и нам нужно в большей степени сюда внимание уделить. Нам нужно подготовить проповеди на эту тему. Нам нужно какую-то перестроить структуру, чтобы помочь нам этому развитию. И мы смотрим, как пошло развитие, и вроде бы все хорошо, и потом смотрим, а вот здесь ослабло. Мы ответственные люди, нам нужно здесь посмотреть, что делается. И нам нужно туда вложить усилия. Мы-то стараемся наблюдать за всем, но иногда какая-то нужда в большей степени открывается. И в этом и есть правильное пасторство. Что-то подобное на маленьком уровне у ваших детях. Да, вчера вы гордились тем, что у вашего ребенка хорошо получается учеба, а сегодня вы видите, что он слишком много в учебе, она стала ему идолом. Что он забыл о поклонении сердца Господу. И он забыл о том, чтобы делать добро для братьев и сестер. И он все учится и учится и учится. Учиться – это хорошо. И вы его 3 года назад стимулировали к тому, чтобы он учился. А сегодня он учебой своей перекрыл все остальное. Вот что значит «наблюдая». Речь не идет о том, что вы сказали, пришли и говорите: «Хватит учиться». Нет, нужно учебу дополнить и сбалансировать чем-то другим. В этом заключается пасторская ответственность. Друзья, это процесс руководства. Вот это и есть лидерство. И я понимаю, что не все отцы могут вот так детально, глубоко мыслить. Не все могут мониторить ситуацию точно. Не все способны генерировать точные оценки. Друзья, обращайтесь за помощью. Как я уже сказал, что для этого и существует церковь. Здесь есть ресурсы. Здесь есть те, кто был в вашей ситуации, может поделиться и сказать, как он прошел ее. Здесь есть те, кто знает Писание и объяснение той или иной ситуации в жизни. Друзья, но это не произойдет, пока вы сами не инициируете это. И пока вы сами не придете и не скажете: научи. Я за мое время служения видел разных отцов. Я видел таких, которые приходят и говорят: мне это нужно научиться, и я не отступлю от вас, пока не научусь. И он будет сам тебе звонить, и он будет сам искать, и он будет сам говорить: это прочитал, это попробовал, это работает, это не работает, помогите мне дальше. И я видел таких отцов, которого ты сам откопаешь где-то в его этой куче огромной суеты, выловишь его, он скажет: не получается. Пробую, делаю, не получается. Может, вы подскажете. Вроде бы и не против подсказки. Но нет этого процесса заботы, процесса ответственности, что человек принял на себя ответственность. Здесь, кстати, подчеркнуто, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия. Друзья, служение пасторства – это служение ради кого-то. Бог дал вам детей – это служение ради них, ради их блага. И вся жизнь теперь вращается не вокруг того, как вам удобнее жить, а как вы точнее можете помочь им сформироваться правильно. Следующий, последний штрих перед тем, как мы помолимся. Пример. Значит, забота – это пасторство. Эта забота должна производиться ответственно. То есть человек постоянно наблюдает за тем, чтобы принять, достичь решения. И второе – это метод воздействия. Каким образом эта забота достигает результата? И он говорит, что самый главный метод заключается в личном примере. Об этом мы читали уже в книге Второзакония сегодня. Второзаконие начинается с того, что «возлюби Господа Бога» сначала, вернее, этот отрывок во Второзаконии. Дальше «возлюби Слово, положи в сердце, и потом внушай». «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». В этом сущность хорошего пасторства. Пастырь идет, и овцы за ним идут. Вот эта модель, эта картинка, которую вы видели, наверное, он ведет на злачные пажити, он ведет к водам тихим. То есть он сам туда хочет идти. Для него самого это дорого и важно. Вот почему он говорит, здесь речь идет не о том, что он гонит к водам тихим или на злачные пажити, а он ведет туда. Личный пример. Подавая пример стаду, означает повести овец туда, куда им нужно идти. Именно таким пастырем был Иисус Христос. Подобным образом он проявлял свою пасторскую заботу. Если мы посмотрим на апостола Павла, это та же самая картина. Апостол Павел много раз говорит: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». То есть он идет туда, и он хочет учить тех, кто идет за ним. Это главный инструмент. Это говорит на практике о том, что отцы должны быть первыми в поклонении Богу. Отцы должны быть первыми в послушании Ему, в стремлении к святости, в жертвенном служении. Они должны явить детям истинное лицо Евангелия. Они должны дорожить этим. Самые разные вещи. Посмотрите, ваше отношение к Богу дети возьмут и сформируют свое мнение. Ваше отношение к церкви дети возьмут и сформируют свое мнение. Ваше отношение к старшим. Вы часто страдаете от того, что дети, будучи молодым поколением, не принимают вас как постарше. Посмотрите на ваше отношение к старшим, отношение к вашим отцам, отношение к тем, кто старше вас в церкви. Знайте, что все это имеет свой эффект, но подавая пример стаду. Это самая главная истина или самый главный инструмент. Итак, исследуемый нами текст сегодня, он помогает нам увидеть эту важнейшую часть христианской жизни. Как я уже сказал, этот стих прежде всего, или эти стихи прежде всего, они характеризуют пастырей церкви. И апостол Петр пишет и говорит к пастырям, потому что они находились тогда в особо сложном времени, и он ожидал от них то, чтобы они могли встать. И когда он встал впереди, то тогда он воодушевляет тех, кто слаб сердцем, тех, кто не совсем уверен, тех, у кого нет сегодня сил, чтобы побеждать. И вот эти слова очень хорошо, на мой взгляд, подходят к современной ситуации с отцами. Сегодня, друзья, угроза, которая угрожает, или которая вокруг, реальная угроза, существующая вокруг нас, угроза нашим детям, колоссальнейшая, она ничуть не меньше той угрозы, которая была в первом веке. Эти слова апостола Петра: «Пастыри ваших умоляю», они очень хорошо подходят к сегодняшним отцам с тем, чтобы побудить их к настоящему пастырству. Я хотел бы сейчас помолиться. У нас есть немножко времени. Давайте мы встанем. Я попрошу каждого из вас. Помолитесь, пожалуйста, о пастырях. И помолитесь об отцах. Помолитесь о своем отце. Помолитесь, может быть, вы сам отец. Если вы мать или жена, помолитесь о вашем муже. Если вы дети еще молодые, помолитесь об отцах, зная, что это нелегкая задача, которую они несут. Кроме того, давайте помолимся сегодня о пастырях. Я уже сказал, у нас их больше 30 в церкви. Больше 30 человек, которые реально занимаются заботой, пастырской заботой. У кого-то немножко больше круг, у кого-то меньше. У кого-то больше способностей, у кого-то меньше. У кого-то больше сил природных, у кого-то меньше. Кто-то проходит через период более сложный. Друзья, но это те люди, которые, если они не выполнят свои задачи, расползется все. Я хотел бы, чтобы мы все помолились о нас самих, чтобы Бог явил к нам свою милость. И чтобы вот в этой очень важной части нашей жизни мы могли ясно видеть Божью руку и Его действия в наших сердцах, в наших семьях и в нашей церкви. Помолимся.